откройте вместе со мной первое послание Иоанна, вторую главу. Сегодня мы будем с вами изучать первых два стиха этой главы. Первое послание Иоанна, вторая глава, с первого по второй стих. Мы читаем здесь так. «Дети мои, это пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая перед Отцом, Иисуса Христа, праведника. Он есть умилостивление за грехи наши. И не только за наши, но и за грехи всего мира». То, что здесь в нашем синодальном переводе переведено как «мы имеем ходатая перед Отцом», посмотрите, здесь в английском переводе переведено как «we have an advocate with the Father». Advocate. Приходилось ли вам когда-то иметь дело с адвокатом? Есть разные адвокаты, и дела иметь с некоторыми из них приятно, а с некоторыми из них неприятно. Есть адвокаты по административным делам, а есть адвокаты по криминальным делам. А есть земельный адвокат, есть таможенный адвокат, есть адвокат по различным семейным вопросам, дележка наследства, разводы и тому подобное. Есть адвокаты по авторским правам, по правам интеллектуальной собственности. О, есть иммиграционные адвокаты. Я думаю, что многие сидящие здесь знают, кто такой иммиграционный адвокат, и сколько он берет денег, они тоже знают. Есть адвокаты, которые помогают со штрафами, которые выписывает полиция за нарушение правил скоростного режима. Я думаю, что многие молодые люди, которые здесь сидят, особо молодые люди, пользовались услугами такого адвоката, чтобы он убрал эти там поинты с вашей истории, чтобы у вас не было проблем. Есть частные адвокаты, государственные, есть опытные, начинающие, есть дорогие и не очень, есть частные, есть продажные, есть тех, которым легко записаться на прием, а есть тех, которым нужно записываться за месяцы. Есть адвокаты, которые очень хорошо знают законы. А есть адвокаты, которые, может, законы и не очень хорошо знают, но они очень хорошо знают судью, который будет разбирать это дело. И такие адвокаты пользуются особым спросом. Сегодня мы с вами будем говорить о самом лучшем адвокате. Святом адвокате. Адвокате, который стоит перед самым высоким судом во Вселенной. Об Иисусе Христе, праведнике. Я сейчас по утрам изучаю вот первое послание Иоанна, и вот эти вот два стиха, которые мы только что с вами прочитали, они напали на меня, они выскочили, как хищный зверь, и овладели снова мною, и я знаю, что они от меня не отстанут, пока я их не отпроповедую, да? Пока я не передам те истины, вот те благословенные истины, которые стали радостью для меня, очень вкусные, радостные истины для души. Я надеюсь, что они станут сегодня благословениями для вас. Эти стихи, прочитанные нами, очень интересны по двум причинам. Во-первых, они показывают нам, чем занимается Иисус Христос сейчас. Вот многие люди, когда они размышляют о труде Иисуса Христа, в основном они думают о том, что совершил Иисус Христос в прошлом, о Его жертве на Голгофском кресте, об искуплении, которое Он совершил. Некоторые устремляют свой взор в будущее, думая о служении Христа, и размышляют о Его втором пришествии, славном пришествии, установлении Царства и тому подобное. Но немногие размышляют сегодня о том, а что делает Христос сейчас? Чем занимается Иисус Христос сейчас? И не размышляя об этом, мы теряем очень много благословений. Еще одно, почему эти стихи важно понимать, потому что эти стихи показывают, что происходит на небе в тот момент, когда мы, верующие, согрешаем здесь на земле. И это очень важная тема. Наши грехи до покаяния были прощены Иисусом Христом. Мы пришли к Нему, и Он простил нам. Скажите, а что происходит с грехами, которые мы совершаем сейчас, будучи оправданы, будучи спасенными? Ведь эти грехи требуют наказания. Наказание за грех – смерть. Куда деваются эти грехи? Бог просто игнорирует их, Бог просто закрывает на них глазах или глаза, что с ними происходит. И для нас, друзья мои, это очень важно понимать, потому что дьявол, насколько я наблюдаю, он очень активно работает в этой сфере. Дьявол вначале очень искусно соблазняет человека ко греху, а затем, когда верующий совершает грех, он начинает топить верующего человека чувством вины. Он начинает держать его в унынии. Как ты смог снова согрешить? Ну что ты за христианин? Посмотри на самого себя. Ты снова упал на том же самом месте. Ты снова в болоте. Посмотри на себя. Разве ты нужен такой Богу? Наверняка подобные лживые мысли вы много раз слышали в своей душе. И действительно, мы с вами много согрешаем, мы каемся, мы говорим: Господи, Боже, я не хочу больше, Боже, я не буду больше этого делать. А потом проходит время, и мы к стыду своему замечаем, что порой мы снова возвращаемся к тем самым грехам. Это вызывает в душе верующего человека мучение, нам неприятно, это вызывает борьбу, терзание внутри нас. Порой мы вместе с апостолом Павлом кричим: «Бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти?» Не знаю, друзья, как для вас, для меня, наверное, это самое тяжелое в моей христианской жизни и в моем служении. И вот здесь дьявол часто подходит к нам, и он начинает ввергать нас в уныние и тоску. Небо закрывается темными тучами, и нам очень тяжело в душе. Он очень старается, дьявол, чтобы в эти моменты мы смотрели на себя, на свои грехи, на свою безнадежность, а не на Христа, в котором наше исцеление. Ведь во Христе мы имеем все необходимое не только для прощения всех наших прошлых грехов, но и для восстановления наших ежедневных отношений с Богом. Итак, давайте мы рассмотрим прочитанные нами два стиха, и в них я хочу обратить ваше внимание сегодня на четыре момента. Мы посмотрим с вами на нужду в ходатае, во-вторых, мы посмотрим на личность ходатая, в-третьих, мы посмотрим на аргументы ходатая, и последнее, четвертое, мы посмотрим на масштабы его ходатайства, за кого он ходатайствует. Итак, давайте начнем с первого момента. Нужда в ходатае. Посмотрите здесь вместе со мной на первую часть нашего первого стиха. Вторая глава, первый стих. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали». И вот дальше слова. «А если бы кто согрешил?» Как бы нам не было стыдно за это, но, к сожалению, верующие порой продолжают грешить. И как бы сегодня от этого многие не отпирались, это очевидный факт. Смотрите, здесь чуть выше, 1 глава, 8 стих, мы читаем: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас». Иоанн очень прекрасно понимал человеческие слабости. Правда, есть большая разница между грехами спасенного человека и грехами неспасенного человека. До покаяния грех не особо беспокоит человека. Неспасенный человек любит грех. Он нравится ему, он пьет грех как холодную воду. Такого человека грех, скажем так, не особо беспокоит. Или беспокоит лишь тогда, когда он унижает его авторитет в глазах других людей. В других же случаях человек неверующий делает его с радостью, да, и зачастую он даже не замечает, что он делает грех, для него это нормальная среда обитания. Но при возрождении все коренным образом меняется. После покаяния, когда Дух Святой поселяется в сердце человека, грех глубоко ранит человека. То, чему человек раньше до покаяния радовался, то теперь он плачет об этом. Смотрите, здесь же 1 Иоанна 3:9. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога». Грешить там в продолжительном времени. То есть он не может пребывать во грехе, потому что Дух Святой в нем находится. Для него это противно, для него это неестественная среда. Кстати, один из признаков подлинного возрождения – это когда человек не может жить во грехе. Это когда он сокрушается о грехе. У человека появляется совершенно новая чувствительность к греху. И вот искренний плач о грехе – это свидетельство работы Духа Святого в твоей душе, мой друг. Да, плакать о грехе нерадостно. Но если ты плачешь о грехе, в твоих слезах есть что-то радостное. Это значит, что ты живой. Это значит, что ты новый. Это значит, что Дух Святой обновил твое сердце. Это значит, что в тебе живет Святой, который не дает тебе лежать во грехах, вот от чего возникают у тебя слезы. В то время, когда Иоанн писал свое послание, начало зарождаться такое лжеучение, которое впоследствии было названо как гностицизм. Суть его прост. Все духовное, хорошее, правильное, все материальное – это зло, и на него не нужно обращать внимания. Все духовное – хорошо, а материальное – это все пустяки, которые пройдут. Кстати, именно поэтому они начинали отвергать божественность, вернее, человечность Христа. Они считали, что Христос слишком святой, чтобы стать человеком человеческой плоти. И вот распространение этих мыслей также начало приводить к тому, что христиане начали размышлять подобным образом. Главное, что дух спасен, а что тело делает, оно умрет, на это вообще не нужно обращать внимания. Пусть себе грешит, все равно оно однажды исчезнет. Главное, что с духом все хорошо. И это начало приводить людей к попустительству греха. И Иоанн показывает здесь, в этом послании, что так может размышлять только невозрожденный человек. Тот, у кого есть близкие отношения со святым Богом, будет стремиться к святости. Подлинно спасенные будут исповедоваться в своих грехах, потому что для них это чуждо, для них это чуждая среда. Итак, Иоанн начинает с того, о том, что мы все согрешаем. Если кто согрешит, там интересная форма, то что это часто происходит с нами в жизни. Так вот, поскольку мы согрешаем, я возвращаюсь к этой мысли. Что в этот момент с нашим грехом происходит? Грех требует наказания. Святой Бог не играется с грехом. Наказание за грех – смерть. Когда мы согрешаем, куда деваются наши грехи? Получается, что либо мы в этот момент должны умереть по Божьей справедливости, либо с нашими грехами должно что-то произойти. Должен прийти кто-то, кто поможет нам с нашими грехами. Вот здесь нам нужен адвокат, о котором мы говорили с самого начала. Причем этот адвокат нужен абсолютно всем. всем верующим, потому что это касается всех. Смотрите, Иоанн говорит, мы имеем ходатай пред Отцом, грехи наши. Иоанн ставит себя на один уровень с нами. Абсолютно все верующие нуждаются в адвокате перед Богом. Идем далее. Второй момент, на который хочу обратить ваше внимание из этих стихов, здесь мы переходим к личности адвоката. Нам нужен адвокат. Кто он? Какова его личность? И вот здесь посмотрите на вторую часть с первого стиха. «Дети мои, сие пишу вам, чтобы вы не согрешали, ибо если бы кто согрешил, и вот наша фраза следующая, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа, праведника». В момент нашего греха на небе перед Богом есть ходатай, есть адвокат, который стоит и заступается за нас. Ходатай – это тот, кто становится на сторону другого человека, чтобы помочь ему в его нужде. Интересно, здесь Иоанн употребляет интересное слово «ходатай», «параклитос», интересное слово, возможно, вы слышали не один раз его. Кстати, это слово в Новом Завете только Иоанн употребляет. Он употребляет его вот здесь, в этом нашем стихе, и он употребляет это слово еще 4 раза с 14 по 16 главу Евангелия Иоанна, говоря о Духе Святом. Вспомните, Иоанна 14:16. «И я умолю Отца и даст вам другого». И вот это то же самое слово. Только здесь оно переведено как «утешителя». «Да пребудет с вами вовек». Или вот 16:7 Иоанна. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел, ибо если я не пойду, утешитель». Опять вот то же самое слово, параклетос. Да, «не придет к вам, если я, а если я пойду, то пошлю его к вам». То есть Иисус Христос говорит, что Он уходит, и вместо Него придет к ним другая личность. Он говорит о Духе Святом. Смотрите, как интересно. Дух Святой представляет Христа в наших сердцах. Иисус же в это время наш небесный ходатай представляет наше дело перед Отцом. Дух Святой молится за нас в наших сердцах. Бог Сын молится за нас на небесах. Когда мы впадаем в грех, у нас есть ходатай перед Отцом. И вот смотрите дальше, здесь в первом стихе мы читаем, мы имеем ходатая перед Отцом, и вот дальше, Иисуса Христа, праведника. Он назван здесь Иисусом Христом. Иисус – это имя, данное Ему при рождении. Это то имя, которое связано с Его человеческой природой. Титул «Христос», «Мессия» говорит о Его божественном посланничестве. Он тот, кто пришел от Бога. Он Бог, чтобы нас спасти. Смотрите, поскольку грехом мы были отдалены от Бога, мы нуждались в ком-то, кто стал бы между нами и Богом и вновь привел нас к Богу. Нам нужен был посредник, который мог представлять как человек нас перед Богом и представлять Бога перед нами. Так вот, в своей уникальной личности Иисус Христос объединил божественность и человечность, так что Он может вести людей к Богу и нести людям, что есть у Бога для нас. Иисус, знаете, как переходник. Вот когда нам нужно соединить две вещи, они не соединяются, нам нужен переходник, который бы все это соединил. Вот это делает Иисус Христос. И только Он из всех личностей во Вселенной, только Он может это сделать. Другого нет, никто не квалифицирован больше совершать этот труд. В 1 Тимофея 2:5 Павел пишет, «Ибо един Бог, един и посредник между нами и Богом, и между Богом и человеками. Человек – Христос Иисус. Дальше, смотрите, объясняя личность адвоката, здесь же в первом стихе он говорит, мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа. Мы посмотрели на слово ходатай, Иисус Христос, и он добавляет еще одно очень важное слово. Смотрите, праведника. Праведника. Иисус Христос исполнил все Божьи требования. Он не только родился безгрешным, но в течение всей своей земной жизни жил в совершенном послушании Божьей воли. Он никогда не поддался искушению. У него никогда не было злых мыслей. У него ни разу не было нечистого мотива. Он никогда не сказал злое слово. Вот почему, когда Бог Отец посмотрел на него, он сказал, в нем мое благоволение. Даже демоны, смотря на Иисуса Христа, говорили, ты святой Божий. Пилат сказал, я не нахожу в этом человеке никакой вины. Разбойник, который висел рядом с ним, он сказал, он ничего худого не сделал. И даже жестокий римский сотник, который руководил казнью Иисуса Христа, сказал, истина, этот человек был праведник. Иисус Христос сам о себе говорил, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего. То есть он был святым, праведным при жизни, он был праведным при смерти, и он праведен сейчас. И то, что он является праведником, друзья, для нас это имеет с вами очень важное значение. Послушайте, когда мы с вами впадаем в грех, Иисус, стоя пред Отцом, как бы говорит, прости его, я умер за него, я покрыл его своей праведностью. Друг мой, когда ты упал, и дьявол шепчет тебе, что грешников Бог не принимает, это верно. Но у тебя есть праведник Иисус Христос, который в это время стоит перед Богом, и ты в нем. Ты одет, ты погружен в его праведности. Он не тот праведник, который превозносится и стоит, мол, что ты пришел, тут грешное создание ко мне пришел. Он не тот праведник, который превозносится над другими. Он милосердный праведник. Он тот, кто сделал это, чтобы нас с вами спасти. И вот еще одно слово здесь, которое мою душу греет. Смотрите, здесь же в первом стихе мы читаем, то мы имеем ходатая, и вот следующее интересное слово Иоанн употребляет. Перед Отцом. Перед Отцом. Заметьте, здесь не сказано ходатая перед судьей. Здесь не сказано ходатая перед господином или перед Богом. Здесь сказано ходатая перед Отцом. Конечно же, Бог является, Он Его Отец, Отец Иисуса Христа. Но послушайте, благодаря Его труду, нашего Господа Христа, Он по-прежнему является нашим Отцом. Даже когда мы согрешаем. Даже если мы грешим, Он все равно наш Отец. Да, грех в жизни верующего человека, он нарушает общение с Богом, он лишает наш дерзновения в служении, но он не разрывает наше родство, он не лишает нас членства в Божьей семье. Знаете, вот есть судебное Божье прощение, я как-то говорил об этом, а есть отцовское Божье прощение. Как судья Бог однажды за нас наказал Иисуса Христа, и Он объявил нас праведниками навеки в Нем. Как Отец, Он дисциплинирует нас, Он хочет восстановить чистоту наших отношений, но Он всегда будет нашим Отцом. В судебном прощении мы нуждаемся лишь однажды. Оно охватывает наказание за все наши грехи, прошлые, настоящие и будущие. Но в родительском прощении мы нуждаемся постоянно. И именно это отцовское прощение мы получаем каждый раз, когда мы исповедуем наши грехи. Но благодаря Иисусу Христу Он стал нашим Отцом. Бог стал нашим Отцом навеки. Друзья мои, даже когда мы там находимся в грехе, и даже когда мы там упали, и когда душа кричит, и когда в душе тяжело, благодаря Христу Он все равно наш Отец, любящий Отец. Нам порой и кажется, друзья, что когда мы согрешаем, мы разочаровываем Бога, и в этот момент Он отворачивается от нас, как будто бы мы не нужны Ему такие грешные. Друзья, но Бог не разочаровывается в нас. Знаете почему? Потому что Он никогда и не очаровывался нами. Он знал, кто мы. Он полюбил нас не наивно, а зряче. Еще до того, как Он избрал нас и привел ко Христу, Он видел, а Он знал нашу жизнь до самого конца. Он видел, сколько ошибок мы с вами совершим в жизни. И Он избрал нас во Христе зрячие. Он знал, кто мы. И не отвернулся. И все равно нас возлюбил. Любовь Бога к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Послушайте, Бог нас полюбил не из-за наших дел. Не потому, что Он посмотрел на тысячи людей и видел, о, какой хороший, или какая хорошая, давай, как я изберу его. Он полюбил нас не из-за наших дел, а вопреки нашим делам. И Он продолжает нас принимать. Не потому, что мы совершаем какие-то великие дела, а потому, что мы в Его возлюбленном Сыне Иисусе Христе. Поэтому мы приняты навеки. Поэтому благодаря этой величайшей личности, Иисусу Христу праведнику, мы приняты Господом навеки. И Он стал нашим Отцом. Идем далее. Третья мысль, на которую я хочу обратить ваше внимание из этого текста. Аргументы ходатая. Я уже говорил о некоторых вещах здесь, но кое-что нуждается в уточнении. Здесь очень интересные слова, сладкие для нашей души слова. Смотрите второй стих. Он есть умилостивление за грехи наши. Он есть, и вот интересное слово здесь употребляет Иоанн, умилостивление за грехи наши. Смотрите. Говоря о совершенном Богом через Иисуса Христа, Писание применяет несколько очень важных терминов, и все эти термины описывают спасение как бы с разных сторон. Вот некоторые из них, посмотрите, я привожу для вас. Оправдание означает, что грешник, предстающий пред Богом виновным, но объявляется праведным. Это очень важный термин. Искупление означает, что грешник предстает пред Богом как раб, но ему даруется свобода. Важнейшее слово. Дальше, прощение означает, что грешник предстает пред Богом как должник, но его долг уплачивается. Дальше, усыновление значит, что грешник предстает пред Богом как чужой, но становится его сыном. Примирение значит, что грешник предстает пред Богом как враг, но становится его другом, Посмотрите, какая красота Евангелия во всех этих текстах. И вот еще один термин, который здесь употреблен, это умилостивление. Означает, что грешник предстает пред Богом, как заслуживающий гнева, но получает прощение и милость. Умилостивление – это устранение Божьего гнева против грешного человека через заместительную жертву Христа. Святая Божья вражда по отношению к грешному человеку получила удовлетворение в Иисусе Христе. Слово «умилостивить» означает «унять», «успокоить». Вот смотрите, я как-то говорил в одной из проповедей, что иногда смысл этого термина пытается передать словом «отклонить». То есть Божий гнев был направлен на нас, а Христос взял и отклонил его от нас. Но я думаю, что это не совсем верное слово. Более верное слово – это слово «исчерпать». Иисус Христос не просто гнев Бога отклонил от нас, Он заслонил нас собой. И когда говорил, это когда в боксе кто-то пытается нанести удар и может просто отвести удар, но Христос не просто отвел удар, Он взял его на самого себя. Он забрал гнев Божий, Он испил чашу Божьего гнева вместо нас. Христос исчерпал гнев Божий, Он забрал его на себя. Смерть Христа уплатила наш долг. Суд над грехом состоялся, и справедливое возмездие Бога было излито на Иисуса Христа, и Он загладил нашу вину. Гнева больше нет. Вместо гнева на нас сегодня изливается милость. Смотрите, когда мы согрешаем, в этот момент дьявол тут как тут, он обвиняет нас и в нашей собственной душе кричит нам гадкие лживые вещи. И пред Богом он обвиняет нас. Смотрите, Откровение 12:10. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе. Ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, и власть Христа Его, потому что низвержен клеветник братьей наших, клеветавший на них пред Богом день и ночь». Вот что делает дьявол. Он клевещет на нас перед Богом день и ночь. Дьявол выдвигает обвинение против верующего. Но в этот момент наш адвокат говорит, как бы говорит, «Отец, занеси это на мой счет. Я умер за него на кресте. Я испил гнев на его грехи. Я покрыл его своей праведностью». Бог справедлив, друзья. И Бог не будет два раза наказывать за один и тот же грех. И если за наш грех Он уже наказал Иисуса Христа, Он не будет второй раз наказывать нас. И вот каждый раз, когда мы грешим, у нас есть адвокат, который стоит перед Отцом, и Он заслоняет нас собой. Хороший пример этого мы находим в книге пророка Захарии. 3 глава с 1 стиха, смотрите, здесь записано. «И показал мне Иисуса, великого Иерея, священника или первосвященника, стоящего пред ангелом Господним и сатану, стоящего по правую руку его, чтобы противодействовать ему». Там чуть далее в 3 стихе мы читаем. «Иисус же одет был в запятнанные одежды и стоял пред ангелом, который отвечал и сказал стоявшим пред ним так, «Снимите с него запятнанные одежды». А ему самому сказал, «Смотри, я снял с тебя вину твою и облекаю тебя в одежды торжественной». Друзья, мы этого не видим, мы живем, мы смотрим по-человечески, смотрим земными глазами, но каждый раз вот что Христос сегодня делает за нас пред Отцом. Да, Он в запятнанных одеждах, да, лукавый стоит и клевещет, Он согрешил, Он достоин смерти. Но пред Отцом стоит ходатай, который говорит: «Я умер за Него». Он облечен в одежды праведности. 1 Иоанна 2:2 мы читаем: «Он есть умилостивление за грехи наши». Его жертва имеет продолжающееся действие. И Иисус это делает снова и снова, и снова и снова для всех нас. Мы не видим этого сегодня. Но Он и сегодня, и сейчас на небесах стоит, друзья мои, и делает это для нас, для наших душ. Насколько я могу понять, Он ходатайствует даже не просто словами, Он ходатайствует своим присутствием пред Отцом. Он есть ходатай пред Отцом. И Бог смотрит на нас через нашего представителя, через Иисуса Христа. И потому видит нас прощенными и праведными. Бог прощает нас не потому, что мы с вами выдумаем красивые слова при покаянии. Бог прощает нас не из-за того, что мы слезы льем крокодили. Бог прощает нас не из-за того, что мы руки поднимаем к небу. Он прощает нас ради своего Сына Иисуса Христа, праведника. Он наш Спаситель. Друзья мои, Иисус Христос не просто наше спасение в прошлом, Он наше настоящее. Без Него у нас нет общения с Богом, Он вся наша жизнь. Послушайте, когда ты лежишь во грехе, и сатана шепчет тебе лживые слова, и тебе кажется, что ты один и безнадежен, и никому не нужен, ты не один. И никогда не будешь один. В этот момент на небе твой адвокат стоит и заслоняет собой тебя, чтобы ты был по-прежнему в общении с Богом, чтобы ты был по-прежнему принят Богом, любим Богом. Друзья, и когда я говорю эти слова, я знаю, что нам порой даже в это трудно поверить. Мы скорее слушаем свои чувства, которые говорят нам совершенно другое. Но нам надо опираться не на чувства, а на слова Писания, которые говорят: у нас есть ходатай перед Отцом. И причем здесь не сказано, что если ты достиг высокого уровня, если ты стал очень высоким христианином и праведным, тогда есть у тебя ходатай. Нет, он есть у каждого святого, он есть у каждого грешника, который поверил в Иисуса Христа, кем бы он ни был. Римлянам 8:33. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и воскрес. Он и одесную Бога, Он ходатайствует за них. Послушайте, какая благодать. Благодаря Христу нас никто не обвинит. Наш ходатай стоит перед Отцом. У них особое отношение, Сын с Отцом, Он наш Господь, у нас особое отношение с Ним, Он глава, мы Его тело. Кто осудит? Во Христе мы оправданы и приняты навеки. Друзья, вот именно от этого в моменты падений дьявол хочет отвратить нас взор. Если ты этого не понимаешь, дьявол украдет твою радость. И твое христианство будет мрачным и унылым. Ты будешь без конца перелазить из депрессии в депрессию. У тебя не будет радости, и потому тебе не будет хотеться служить Богу и приносить плод. Дьявол хочет украсть у нас славного ходатая, чтобы мы смотрели на себя и на ужас грехов, но не на него. Поднимите свой взор. Посмотрите на него. У нас удивительный ходатай, в котором у нас огромное количество благословений. Возрадуйтесь, душа, возрадуйся, душа, в нем. Если ты, друг мой, пришел сегодня, и ты сегодня в унынии от своих грехов, если ты сотый раз на одном и том же месте упал, и тебе противно от самого себя, подними свой взор на Христа. В нем твое исцеление. И последнее, четвертая мысль, на которую хочу обратить ваше внимание из этого текста. Масштабы ходатайства. Мы посмотрим здесь с вами на последние слова второго стиха. Он есть умилостивление за грехи наши. И вот одна, еще одна фраза. И не только за наши, но и за грехи всего мира. Но и за грехи всего мира. Слово «грехи» там курсивом написано. Не только за наши, но и за весь мир. Ходатайство Иисуса Христа не ограничивается одним народом или одной группой людей. Он сделал это не только для евреев, но и для язычников. Его ходатайство, его служение касается всех народов, племен и стран. Но он делает это только для тех, кто в нем. Мы читаем в первом стихе: «Дети мои, сие пишу вам, дети мои». Если вы посмотрите на эту фразу «дети мои» в послании Иоанна, Иоанн пишет эти слова верующим. Эти слова, это благословение, о котором я сейчас говорю, оно принадлежит только верующим во Иисуса Христа. Иисус является адвокатом не для всех, но для верующих во Иисуса Христа, с какого бы народа, языка и племени они ни были, Он является их адвокатом. Друзья мои, за наши грехи мы будем расплачиваться либо сами в вечном аду, либо за них расплатится Иисус Христос. Поэтому я призываю сегодня всякого человека, кто еще не в Иисусе Христе. Если ты, друг мой, еще не уверовал во Христа и пришел сегодня, и мыслишь, и думаешь, что делать дальше, я умоляю тебя, беги ко Христу сегодня. Тебе нужен адвокат, иначе ты умрешь в своих грехах и будешь вечно платить за них цену. Справедливый гнев Божий будет изливаться на тебя в вечном аду, если ты не обратись ко Христу. Беги к Нему сегодня. Кем бы ты ни был, где бы ты ни был, с какого бы народа ты ни был, в каком бы положении ты ни был, беги к Иисусу Христу, ухватись за Него. И ты получишь благословенного небесного адвоката. И все это от тебя, друг мой, сегодня всего лишь на расстоянии одной честной, искренней молитвы. Признай свой грех, беги к нему, ухватись за Христа. И тогда это благословение будет твоим. Итак, мы сегодня с вами посмотрели на самого праведного адвоката, который стоит перед самым высоким судом во вселенной. Если ты в него уверовал, у тебя есть огромное благословение. Благодаря Христу на тебя изливается уже не гнев, а милость. Он заслонил и заслоняет тебя собой. Бог для тебя по-прежнему любящий Отец, даже в самые темные дни твоей жизни. Благодаря Иисусу Христу. Во Христе мы имеем не только прощение прошлых грехов, но и милость Бога в настоящем, что приведет нас однажды в славное будущее. И хотя мы сейчас не видим Христа, но однажды мы Его увидим. И когда увидим, наверняка мы скажем со всеми святыми: Господи, Ты достоин. Это все Ты. Это все Ты. Слава, честь и держава, и слава вовеки Тебе одному. Давайте склонимся перед Ним в молитве и помолимся. Аминь. Отец Господь, как мы богаты! Как мы богаты в Сыне Твоем Иисусе Христе! Господи, слава Тебе, что Ты нас возлюбил! Возлюбил тогда, когда мы были недостойны всего этого. Да и мы сейчас недостойны любви Твоей. Мы достойны лишь Сыне Твоем. Слава Тебе за Иисуса Христа! Он наше все! Без Него у нас ничего нет. Господи, слава Тебе за ходатая, слава Тебе за адвоката, который стоит перед Тобой. Господи, как мы благословены. Боже, я молю Тебя за себя и за всех собравшихся здесь братьев и сестер, дай нам взирать на Него. Особенно в моменты, когда нам тяжело, в моменты, когда мы падаем, в моменты, когда... В душе кризис, в моменты, когда дьявол говорит нам эти лживые мысли, когда он сует нам эту отчужденность и ненужность, дай нам вспомнить про Сына Твоего Христа, благодаря которому мы по-прежнему приняты и любимы. Господи, молю Тебя, привяжи наш взор вот крепко к Сыну Твоему Христу. Я прошу Тебя за всех, кто собрался здесь. И я знаю точно, что сегодня здесь люди, которые в унынии, которым тяжело, которые в расстройстве. Господи, подними таковых, покажи им славного Сына ходатая. И дай, Господи, им успокоиться в Тебе. И я также прошу Тебя, Господь, за тех, кто еще не ухватился за Христа, за тех, кто... против кого дьявол говорит, он виновен, и он действительно виновен, потому что некому защитить его, Господи. Дай таким людям сегодня признать свои грехи, прийти в молитве к Твоему Сыну Христу и найти в Нем свое спасение, и найти в Нем этого великого адвоката. Поклоняемся Тебе, Господи. Слава Тебе! Как Ты велик нам! Как Ты любишь нас, Господи! Как мы безопасны и сохранны в Тебе! Слава Тебе! Слава Тебе! Поклоняемся Тебе ради Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.